Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. У нас уже есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, существует ли понятие судьбы в христианстве? Спасибо, Господи.
Понятие судьбы существует помимо христианства. Вот. А в христианстве, конечно, вот, ну, как в системе такой взгляда на мир, такого вот объекта, как судьба, конечно, быть не может. Потому что всякое предопределение, заранее вот, известное событие, оно, конечно, совершенно исключено. Потому что все зависит от воли человека. Могут возразить некоторые, скажут, а как же вот пророчество? Вот на то, что должно произойти, вот завершение человеческой истории, сам Господь сказал, о дне и часе всем не знает никто. Не в силу какого-то такого невежества или отсутствия прозорливости, именно о дне и часе. Потому что этот день и час, он не существует, потому что будущего никакого нет. Но зависит от того, как человек, ну, с большой буквы имеется в виду, то есть все человечество, будет себя вести. Потому что дух времени, он составлен из вот 6 с лишним миллиардов воль людей, и это вот каким-то образом влияет на то, что происходит. Вот. Поэтому можно, исходя из разных вещей, из науки, из интуиции, из пророчества, рассказать о той тенденции, которая существует, и что к чему это может привести в том или ином случае. Вот. И очень многие тенденции, вот, например, в апокалипсисе, они изложены. Вот. И более того, каждый, можно сказать, век в этой книге откровения, пророчества о будущих временах угадывает свои черты. И, например, вот очень угадывалось вот про звезду Полынь, которая есть Чернобыль, то есть очень, так сказать, похожее пророчество. Но это вообще то самое последнее, или это есть некое наше локальное исполнение вот этого, то есть некий отпечаток на нашу эпоху. Мы это не знаем. Это все возможно будет подытожить только именно в результате последнего дня. Пока этого не произошло, мы не знаем. Так же и с судьбой. Понимаете, если вот человек, допустим, становится наркоманом, употребляет героин, какая у него судьба? Ну, судьба у него такая, чтобы через 5 лет быть покойником. Вот, так в среднем. Но если он сядет в тюрьму, ну, ясное дело, он продлит свою жизнь. Потому что регулярный доступ к наркотикам он там будет весьма затруднен. Поэтому ясно, что с точки зрения продления жизни, тюрьма для него там благо. Или вдруг он по милости Божией и собственными усилиями решит все-таки как-то сумеет по милости Божией от этого отказываться. Вот. Тогда, значит, судьба меняется. Так же во всем. Вот. Человек принимает какое-то решение и движется в этом направлении, а потом как-то отказывается. Может быть, под влиянием какого-то совета или собственных размышлений. И вот, или вот прислушиваться к голосу ангела-хранителя и так далее. Поэтому вот. А если судьба, то тогда, значит, нету благой спасающей воли Божией, нет влияния на нас ангелов-хранителей. Тогда все определено. Тогда и спасаться не нужно и так далее. Поэтому вот модное такое выражение, как карма, это совершенно никоим образом не соответствует мировосприятию христианскому. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. У меня к вам вот три вопроса. Первый. Почему волхв Симон не пришел на поклонение родившемуся Христу? Второй вопрос. Моя мама неверующая, и она хочет праздновать Новый год. И хочет, чтобы я вместе с ней отпраздновала этот праздник. Как мне поступить, чтобы не обидеть ее? Третий вопрос. Когда якобы верующий человек приходит в храм, чтобы поставить свечку, и тут же уходит, ссылаясь на непереносимость запаха воска свечей и фимиама, когда никогда не причащался этот человек, не исповедовался, как мне относиться к этому человеку? Спаси Господи.
Ну, начну с последнего. Вообще, как относиться к человеку? Независимо от того, как его организм реагирует на сгорание химических продуктов в кислороде, в ограниченном пространстве. Как относиться? Ну вот, Господь дал нам свое слово об этом, говоря так: любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите ненавидящего вас, творящего вам напасть. Вот так Господь сказал, что вот ученик его должен так относиться к врагам. Вот. Человек, который никогда в жизни не причащался, он не обязательно ваш враг. Может быть, для вас человек нейтральный. Вот. Может быть, даже доброжелательный. Вот. Может быть, как-то не обращающий на вас никакого внимания и так далее. Вот. Тем более, если уж к врагу нужно относиться с любовью и желать ему добра, то также нужно относиться к человеку, который плохо переносит запах фимиама. Вот. Теперь про Новый год. Это еще проще. Надо задать себе вопрос. Если вы с мамой не встречаете Новый год, это ее обидит или нет? Если не обидит, то можно не встречать. Если обидит, а вы не хотите эту обиду нанести, то можно и встретить. А что? На здоровье, что тут такого страшного? Потому что ради любви к ближнему всегда можно потеснить какие-то собственные правила. И в этом не будет какого-то нарушения. Потому что цель и нашего воздержания, поста и вот всяких тех ограничений, которые мы за послушание церкви совершаем, они должны нас привести, опять же, к чему? К любви. Потому что цель вот послушания устава поста в конечном итоге, в последнем, имеет возрастание в любви. Вот. Поэтому, если здесь возникает такая некая обида, то лучше, конечно, накануне Рождества ее не совершать. Если вас беспокоит очень, что вам придется, так сказать, участвовать, ну, хотя я думаю, что мама у вас все-таки в годах, какого там безумного веселья по этому поводу не будет, вряд ли вы разрушите какое-то свое такое настроение постное. Вот. Но вы можете в другой раз начать пост на день раньше. Вот. А этот день как бы исключить вот ради такого поклона своему ближнему. Тем более маме, которая, я надеюсь, для вас очень много сделала в вашей жизни, за что вы можете потеснить свои правила. Теперь по поводу Симона Волхва. Вообще волхвов очень много было в те времена. И совсем не все волхвы имели такую возможность узнать о том, что царь иудейский родился в Вифлееме. А только некоторые. Вот. А потом там не указан возраст Симона Волхва. Он, может быть, вообще к этому времени, когда родился Христос, был еще ребенком, например. А может быть, его вообще на свете не было. Вот. К сожалению, у нас нет возможности у него спросить, чего он не прибыл. Но само звание Волхва, оно не дает сразу права на то, чтобы лицезреть новорожденного Бога-младенца. Поэтому человека, это такой уж вопрос немножко детский. Ну вот и все. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. У меня такой вопрос. Считается, что болезнь, скорбь, несчастье – это посещение Божие. А как относиться к редким минутам счастья? Или вообще, если ты считаешь свою жизнь в целом счастливой, в семейном плане, с детьми, с мужем, что же это, богооставленность?
Ну, нет, ни в коем случае. Нет, и это тоже есть благословение Божие. Конечно. И в этом нет ничего страшного. И вот очень часто бывает, я как-то там вот последние 10 лет как-то вот наблюдал, что бывает так, что если человек стремится вот к тому, чтобы семья была счастлива, и счастье это принести другому, то это не значит, что он стремится к чему-то дурному. Нет. На самом деле, это тоже стремление к райской жизни. И вот, если нам свою домашнюю церковь удается так управить, что она в мире, в благополучии живет, то это милость Божия, достижение такой гармонии. Но просто всегда нужно быть готовым и к каким-то испытаниям, потому что они, к сожалению, нам необходимы. Вот эти горькие лекарства. Поэтому и даже внутри семейного счастья приходится и потерпеть. И, конечно, хорошо, что у вас вот в таком добром устроении растворяются те невзгоды, которые, ну, неизбежно посещают. Я не могу поверить, что у вас вот все так гладко идет и без сучка, без задоринки. Так не бывает. Вот. Поэтому все равно надо быть готовым к различным скорбям, трудностям. А потом еще ведь впереди еще много-много всего придется пережить. И каждому человеку, каждому поколению на долю выпадает что-то свое. Вот. Это не значит, что я пророчу какие-то вам там горести. Дай Бог, чтобы все было, так сказать, хорошо и благополучно. И можно это рассматривать именно как благословение Божие, а отнюдь нет никакой-то оставленности. Потому что оставленность Богом, она проявляется иначе. Оставленность Богом, вот знаете, как вот раньше и было такое выражение, это человек отпетый, то есть как бы похоронен и отпетый заживо. То есть когда человек полностью погружен в какую-то в греховную такую жизнь, вот, начиненную всяким злом и прочее, и прочее. И в какой-то такой безвыходной ситуации, так сказать, и в беспросветной какой-то такой греховной жути. Тогда действительно вот эта богооставленность, когда человек вот никакого просвета не видит в своей жизни, как результат собственных грехов. Но это обычно не потому, что Бог оставил человека, а человек оставил Бога. И это сопряжено обычно со страшной тоской. Тоской такой, тупой болью. Вот. А в данном случае нет. Поэтому благодарите Бога как можно чаще. Причащайтесь как можно чаще. И радуйтесь тому, что вот вам дан такой период жизни для того, чтобы укрепиться. Потому что все равно ждет испытания и болезни, и смерти, и так далее. Такие очень серьезные, такие глубокие экзамены. Вот. Поэтому набирайте сил и благодарности Богу вот за этот счастливый период вашей жизни. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. Не могли бы посоветовать, как строить отношения со своими родственниками, близкими? Вот если они не очень одобряют то, что мы ходим в церковь. Вот мы недавно стали ходить в церковь, около года. И вот они могут такие вот высказывать не очень хорошие слова в адрес священников, монахов, даже вот, ну, и нас, не даже, а вообще нас, там вы сектанты, детей, по, в общем, по церквям затаскали. Можно ли к ним, ну, детей своих пускать в гости? Там телевизор у них работает постоянно. Спасибо.
Пожалуйста, хотя я еще ничего не сказал. Вообще это обычно, и Господь нас об этом предупредил, говоря, что вот враги человеку домашние его. Это обычная такая ревность, которая корнем своим имеет, конечно, зависть и гордость. Гордость проявляется в том, что люди хотят, чтобы все были такие, как они, а зависть к тому, что другой имеет то, что они не имеют. Вот. Поэтому такие скорби, они очень часты. И слава Богу, что это не внутри одной семьи. Тогда это еще острее. Вот когда жена начинает ходить в церковь, а муж еще нет, или наоборот, это тяжко, так сказать, для обоих. Вот. И это порой, к сожалению, бывает, заканчивается и распадом семьи. Поэтому как тут строить отношения? Это зависит, понимаете, от тех людей, с которым вы хотите строить отношения. Что на них может повлиять? Есть ли у них здравый смысл? Или эмоции, так сказать, перекрывают все? И так далее. Ну, вот. Но всегда стоит какую-то сделать такую попытку специальную. Ну, вот как-то вызвать на такой специальный разговор. И сказать, вот знаете, вот не удовлетворяет меня последнее время наши взаимоотношения и ваша реакция на то, что мы стали ходить в храм. Ну, вот. И так по пунктам обговорить. Скажите, вот давайте так вот, сейчас вот представим себе, что у нас не семья, какая-то такая перепалка, где каждый может сказать все, что угодно в любой форме. А представим себе, что вот у нас, так сказать, КВН на Первом канале. Вот давайте я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать. Вот согласны вы на это? Мы, так сказать, вот делаем эту попытку не для того, чтобы публика повеселилась, глядя на нас, а для того, что мы хотим реально улучшить отношения. Вот. Если сразу это будет воспринято в штыки, хорошо, тогда, скажем, мы тогда этот разговор прерываем, и тогда до того времени, пока вы сами не захотите отношения восстановить, вот телефоны наши знаете, вы позвоните, и мы к этому вернемся. Но без этого разговора мы не видим возможности продолжать наши отношения. Вот считаете ли вы, что мы достаточно взрослые человеки, чтобы нам решать, ходить нам в церковь или не ходить? Это наше вот конституционное право. Вы, так сказать, вот признаете конституционное право взрослых людей там, ходить в храм столь часто, сколько они считают нужным, и воспитывать так своих детей? Вот считаете, если вот наше государство, которое, в общем, нейтральное, вообще во всем мире это, так сказать, принято, считаете ли вы, что вот это должно быть? И считаете? Да, считаю. Значит, мы это будем решать. Значит, давайте так договоримся, что сколько бы мы в храм ни ходили, вы не будете нас в этом попрекать. Почему? Потому что для нас это дорого, для нас это важно. Вот считаете ли вы, что взрослые люди, если они хотят поддерживать отношения, они не должны оскорблять то, что другим людям дорого? Вот. Например, вот вы постоянно всякие мерзости говорите о священниках, монахах там прочее, с которыми вы вообще никогда не знакомы. Знаете об этом только по каким-то антирелигиозным кинофильмам и больше там ничего. Вот. Эти люди нам дороги. Вот. Мы их уважаем. И так далее, и так далее. Вот. А какие-то аномальные явления, они бывают ну, во всех сословиях. Так сказать, можно всегда найти одного человека, показывать на него пальцем, и так далее, и так далее. И вот, например, вот людей твоей специальности. Всегда могу найти плохое, и потом говорить, что вот вы все такие. Поэтому я общаться с вами не хочу. И вот так вот, задавая такие вопросы, получая ответы «да», «нет», можно договориться. Давайте действовать в определенных рамках. Также считаете ли вы, что родители имеют право воспитывать детей так, как они считают нужным? Считаете ли вы нужным, что другие взрослые не должны вмешиваться в воспитательный процесс таким образом, чтобы настраивать детей против их родителей? И то, что родители внушают детям как доброе, хорошее и правильное, говорить в пику, говорить, что это неправильное, недоброе и нехорошее. Считаете ли вы, что при таком воспитании дети будут либо полностью невоспитаны, либо будут лживы, либо будут просто психопаты? Вот. Если считаете, давайте это прекратим. И так далее, и так далее. Вот так вот разумно поговорить, сказать, вот тогда мы будем общаться и вообще эту тему никак не затрагивать. Вот можно попробовать так. И знаете, вот кому удалось такой разговор провести, потом как-то это улучшалось. А потом время все-таки работает на нас, и если увидеть, что из этого, так сказать, благо какое-то идет всем, и что действительно церковная жизнь вас изменяет к лучшему, то это тоже будет для них заметно, они будут этому радоваться. Вот. А то, что антагонизм, ну, что ж тут делать? Вот как вот с основами православной культуры. Как только услышали, что где-то там иногда кое-кто факультативно что-то будет там вводить. Как люди очень, ну, определенным образом настроены, восприняли это как личную обиду. Вот что вот нужно постоянно об этом говорить, что это ни в коем случае, что это опасно для государства, что это противоречит Конституции. Хотя что такое Конституция? Сегодня одну приняли, завтра другую, потом можно 40 поправок, потом и отменить. У нас за последние там 100 лет было 5 конституций. Подумаешь, это буквально Филькина грамота. Чисто условная такая вещь, а к этому относятся как к святыне, даже руку на нее кладут, там что-то какие-то слова произносят. Понимаете? А тот священное писание, раз сравнить авторитет. Вот и то, как люди всполошились. Поэтому такая ненависть ко Христу, к церкви, ко всему духовному, к России, к ее культуре. Она, ну, в одних людях воспитывалась там веками, в других десятилетиями, в третьих, так сказать, годами. В этом нет ничего такого особенного. Потому что если принять Христа, значит, нужно принимать его и заповеди, а люди как-то хотят найти оправдание своим беззаконием. Поэтому, естественно, это в такой инфернальной злобе проявляется совершенно с точки зрения такой, ну, как-то логики, совершенно, ну, непонятно. Ну, вот храм Христа Спасителя взорвали, ну, это же какое-то безумие, ну, зачем это делать? Ну, что, земли нет, что ли, дворец Советов строить? Вот. Нет, именно сад изгадить надо за тем, что он цветочный. Поэтому никогда какой-нибудь Владимир Владимирович Познер не сможет примириться, что мы тут в России хотим детей воспитывать в православной культуре. Ну, как для него это может быть возможно? Это категорически ему проще кипятком себе ногу ошпарить. Понимаете, этому будет морально гораздо легче. И с этим ничего нельзя сделать. Его же нельзя в этом убедить. Потому что для него это все отвратительно. И это понятно, можно ему даже посочувствовать в этом. Но это не значит, что нужно ему в этом обязательно уступить. Потому что, ну, наша страна, наша культура, наш язык, наши традиции. Что ж тут сделать? Он человек совершенно из другого мира, по-другому воспитан. Так же и здесь. Вот, бывает, по линии семьи эта грань проходит. Господь так и говорил. Двое на ложе. Один берется, другой оставляется. Двое в поле. Один берется, другой оставляется. Ну, что тут сделаешь? Господь говорит, не мир принес, но меч. Потому что человек может объединиться либо в религии любви, либо в каком-то общем грехе. Что должно быть общее. А если один стремится к небу, а другой говорит, что ты должен довольствоваться только земным, ну, что тут можно обсуждать? Тут только можно какие-то опираться общие такие понятия. Если человек с этим согласен, что вот, ну, имеет право народ на то, чтобы учить детей так, как он хочет. Если он платит налоги. Да, конечно, имеет, а почему нельзя? Почему то, что можно в Норвегии, то, что можно в Британии, то, что можно в Германии, почему у нас нельзя делать в России? Вот. Почему вот всем можно вообще, где только угодно, только вот нам нельзя. Вот нам нельзя быть православными. Мы должны быть почему-то как американцы, у которых молитву перед уроком в школах запретили. потому что, а вдруг там окажется какой-нибудь там вот атеист, ему будет обидно. Ну, обидно, выйди. Выйди, как вот они же говорят, что вам не нравится смотреть нашу передачу, выключите телевизор. Ну, тебе не нравится молиться, ну, выйди из класса, потом зайди. Тихенько, никто... Можно я выйду, я не хочу с вами молиться. И все, никакого насилия, все культурно. Вот. Но никак не хотят вот, американцы согласиться, что вот мы хотим в России вот, что-то устроить свое. Нам вот это никак они не разрешают. Считают, что это то, что российское, то значит обязательно неправильно. Это просто другое, как цвет кожи. Ничего тут с этим не поделаешь. Поэтому дело у вас такое непростое, трудное. Нужно много терпения. Вот. Но если вы сумеете вот, сохранить его, то и результат вполне возможен. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, пожалуйста, ответьте на два вопроса. Я православный, воцерковленный человек, хожу на Крутицкой подворье. И вот уже около полугода примерно нет на центральном куполе креста. Я спрашивала и священника, и прихожан нашего храма, и никто мне не может никак ответить, почему этот крест до сих пор не поставлен. Сказали, что он заказан, но никак. Староста, тоже староста. Спрашивала староста, и тоже он мне сказал, что не знает, потому что там дали одно задание, этот крест никак не может прийти и прочее. Разве это возможно, чтобы именно церковь находилась без креста? Это первый вопрос. А второй, объясните, пожалуйста, мне, что это такое новогодний молебен? Ведь Новый год у нас, у православных, не сейчас. Почему 31-го служится новогодний молебен? Спасибо.
Очень просто. Вы спрашиваете, возможно ли? Но, по-моему, вот вы уже убедились, что это возможно. Что церковь может и без креста стоять. И я очень много служил в храмах, где не было ни только креста, не было ни купола. Однажды даже служил в храме, там, где и крыши не было. Ничего, наши такие условия трудные. Когда ветер снес кресты с Новодевичьего, там с нескольких храмов, они тоже довольно долгое время, больше чем полгода стояли без креста. Что-то такого особенного. Есть как-то быстрый вариант. Возьмите, продайте свою квартиру, и на эти деньги быстро, в течение недели, закажите крест и закажите эту самую вышку авто, и там за два дня поставят, или закажите вертолет, еще проще, так сказать. Вот возьмите, в этом поучаствуйте. Тогда это можно быстро, или, допустим, приехать туда, где делают, сказать, вот, ребят, что вам нужно, чтобы закончить эту работу там за три дня? Сколько вам нужно это денег? И дайте им. И тогда это все ускорится. Вот. А Крутицкое подворье, это храм небогатый. Они, видать, разместили заказ там, где им позволяли средства. И поэтому приходится ждать долго. Может быть, обманывают как-то или что-то там не состыковывается. Чего-то такого особенного. Первая церковь в течение трех столетий вообще молились без всяких крестов. И апостол даже на цепочке на груди у себя кресты не носили. И ничего. И были прекрасные христиане. И мы до сих пор их прославляем. В иконостасе пишем иконы с их изображением. Что-то такого особенного. Бывали катакомбные церкви. Ну, на стенах там начертывали крест. Так и я думаю, там внутри у вас в храме наверняка изображение креста там существует. И так далее. И, в общем, как-то возможно. Да очень даже просто. Поэтому придет времечко и будет. А и хотите ускорить, я говорю, опять же, поучаствуйте. Никаких проблем. Теперь по поводу Нового года. У нас три Новых года. Мы в храме служим молебен дважды. Вот. А вообще можно и трижды. Третий раз там другой молебен. Это вот на 1 сентября по старому стилю. А можно четырежды служить. На 1 сентября, на 14, на 1 января и на 14. Потому что почему служит молебен на Новый год? Да когда хотим, тогда и служим. Мы можем на молебен на Новый год служить вообще каждый день. Потому что это дело такое требное. Понимаете? То есть по требованию. То есть когда люди хотят. Вот мы можем служить молебен святому мученику Ванифатию не только 1 января, а каждый день. Можем с водосвятием, можем с акафистом ему, со специальной молитвой или без оной. Чего тут такого? Почему нельзя 1 января послужить? То, что, ну, сейчас принято у нас вот, с 17 года новый григорианский календарь в государстве. Многие люди Новый год этот каким-то образом для себя отмечают. Но, во всяком случае, многие елки уже ставят заранее, и даже и до Нового года. Вот. Ну и чего, почему нельзя молебен послужить? Это же дата Новый год, это чисто условно. Это совершенно такой праздник нерелигиозный. Поэтому, допустим, придет человек и скажет: знаете, батюшка, я вот Новый год считаю, значит, 46 мартабря. Можно мне, так сказать, молебен послужить? Вот я вот очень хочу. Если священник пойдет на встречу, ну давай хоть сегодня отслужим, утром или вечером. Вот. А тут всегда новогодний молебен. Вместо того, чтобы там какие-то глупые слова с поднятым бокалом шампанского произносить, лучше в церкви собраться помолиться. Вот, чтобы поменьше народу в этот день замерзло пьяных на улице. Вот, помолиться о том, чтобы кто-то не перепил. Потому что это особенный же день для нашей страны. Где пьют, когда и язвенькие, и трезвенькие. Поэтому совершенно неудивительно, что именно этот день с памятью святого мученика Ванифатия, который победил, такого рода всякие страсти празднуются, что выпивается, ну, целые такие озера Байкал, Каспийские моря, всякого спиртного, и крепкого, и не очень, и, так сказать, что же, если православные соберутся в этот день помолиться особенным образом, так сказать, и за страну, и за своих ближних, за родственников. Что тут? Никакого тут греха нет, и никакого нарушения. Просто пришли да помолились. Вот. А повод? Ну, повод – Новый год. Вот. А мы вот, в нашем храме и на старый Новый год служим, потому что некоторые есть, ну, такие принципиальные, говорят, ну, этот Новый год мы не признаем, нам вот давай тот, пожалуйста, и мы идем навстречу. А что такое? Лишь бы молиться. А уж по какому поводу, это не так важно. Поэтому, ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. Дайте возможность людям делать то, что они хотят. Хотя бы в такой мелочи, как просто помолиться Богу. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка Дмитрий, поясните, пожалуйста, я вот стараюсь почаще читать Священное Писание. Евангелие от Марка в главе 5, там, где говорится о том, как Иисус изгоняет легион бесов, он говорит излечившемуся о том, что он рассказал своим, что Господь сотворил с ним и как помиловал его. То есть как будто бы разрешает ему рассказывать. А в той же главе, там, где говорится об излечении девушки, наоборот, Иисус говорит, чтобы никто об этом не знал. И сказал, чтобы дали. И еще там в Евангелии иногда встречается тоже. Иногда разрешает он говорить о том сотворенном чуде, а иногда нет. Вот я недоумеваю, вот, наверное, по неграмотности своей, как, вот почему и как это можно объяснить. Спасибо.
Это объясняется исключительно пастырской заботой. Вот, поэтому очень часто так бывает, что некий священник, пастырь даст какой-нибудь совет человеку, который у него вопрошает. А потом тот другому рассказывает, что вот мне священник дал такой-то совет. И тот начинает этим советом пользоваться. И возникает некий разлад. Почему? То, что годится для одного, совсем не гоже для другого. Вот поэтому даже всегда врачи говорят, что вот такие-то медикаменты можно принимать только с разрешения врача. Потому что одно и то же снадобье одному человеку показано, а другому противопоказан. Понимаете, вот заболел живот, да, и говорит, вот надо грелку наложить. Но бывает так, живот заболел, например, аппендицит. Если грелку приложить, то будет перитонит и вообще летальный исход. Понимаете? Вот. Поэтому Господь в одном случае, когда это нужно, и для тех людей, которым этот человек расскажет, потому что Господь, он сердцеведец, он знает, и для этого человека, потому что один исцелился, ну и рад, вот, а другой хочет стать учеником Христовым, то тем, что он расскажет, этим уже он через это встает уже на апостольский путь ученичества. То есть разная мера всех людей духовных. Поэтому в одном случае Господь говорит, иди скажи, в другом говорит, не сказывай никому. И также и апостолы. До времени они спускались с горы Фавор, три ученика. Господь им говорит, не надо ничего говорить. А потом, говорит, и посылаю вас, как овец среди волков. Или, например, идите, проповедите всякой твари. Царство небесное. Даже с одним и тем же человеком в разной ситуации бывают разные благословения Божии. И тут не надо никакого недоумения. Потому что мы почему-то считаем, что все всегда на все времена. Нет. Нужно всегда иметь конечную цель. Поэтому не надо смущаться. Это так и должно быть. Вот было бы неправильно, если всегда все категорически, одинаково, определенно и так далее, и так далее. Нет, 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 совсем нельзя. Вот даже такие вещи. Ну, вот когда вот постоянно сталкиваюсь с церковным уставом поста. Вот. Приходит человек и говорит, батюшка, вот что мне делать, у меня язва желудка, я там не могу поститься. Ну, понятно, раз тебе показана молочная продукция, если у тебя там желудок не переваривает наоборот, постную пищу, ну, никак, ну, не умирать же с голоду. Вот, и так далее, и так далее. И таких существует масса вещей. Потому что одно дело там, 30-летний молодой мужчина, спортсмен, другое дело 90-летняя старушка. Но ведь не может же быть одно и то же правило вот такое телесное к людям с различным телом. Ну, понятно. Мастер спорта, так сказать, по бегу среди женщин один норматив, мастер спорта среди мужчин по такому же бегу другой норматив. Это же понятно. Так же и здесь, в духовной жизни, совершенно разные должны быть подходы. И здесь Господь, как добрый пастырь, пастырь-начальник, он, конечно, разные дает благословения. Алло, добрый вечер.
Батюшка, благословите, раб Божий Анна. Батюшка, вот как понять, спасение через ближнего. Вот он тебя ругает, поносит, а ты говоришь, слава Богу, слава Богу. А как же ближнему? Как же он спасается? Скажите, пожалуйста.
Каждый перед своим Богом стоит или падает. Это, как у нас в Америке говорят, его проблемы, его трудности. Он хочет спасаться, пожалуйста, есть Евангелие, есть Церковь Божия, есть воскресные школы, есть книги по закону Божию. Есть крестные, есть священники, всегда можно спросить, как ему спастись. Поэтому, если он нас спасает, понося нас, чтобы мы приучались, так сказать, отбрасывать тщеславные помыслы, чтобы мы потерпели поношение, чтобы мы смирились, вот мы для себя это должны использовать как такое некое духовное упражнение. А как он спасается, это в некотором смысле не наше дело. Если это наше чадо или наш крестник, даже если это просто мальчишка на улице, можно сказать, знаешь, мальчик, ты вот нехорошо поступаешь. Вообще так вот воспитанные детки себя не ведут. Это можно, так сказать, попробовать сделать такую попытку. Может быть, какое-то воздействие окажет. Если твой собственный сын, то можно просто запретить. Знаешь, вот я категорически запрещаю таким образом себя вести. А если взрослый человек, ну что ему сделаешь? Свою же голову не приставишь и свои какие-то такие представления о мире. Здесь только можно потерпеть. Поэтому все тут тоже очень просто. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, с праздником. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот человек умирает, его отпевают. И вот что происходит с душой, отпетого и не отпетого человека? Потому что если мы возьмем не столь далекие времена, когда ну, много праведников, там страдальцев погибали за веру, ведь не все же они были отпеты. И каком состоянии находятся их души, то есть вот какая принципиальная разница? Почему мы обязательно должны отпевать своих усопших?
Ну, во-первых, мы ничего никому не должны. И это дело нашего сердца. И по благословению святого апостола Павла, который сказал, что все церкви должно быть благоговейно и по чину. Поэтому у нас уже очень давно существуют разные формы богослужений, которые мы, не изобретая каждый раз по-новому, вот, используем к тому или иному случаю. Вот Новый год настал, мы служим вот новогодний молебен. Вот, если нам предстоит картошку сеять, мы читаем молитву над сеянием. Вот, если у нас кто-то из наших православных умер, то мы проводим чин погребения. Отпевание – это не есть какой-то вот такой совершенно категорически необходимый ритуал. Отнюдь нет. Потому что вот отпел, значит, как бы у него все в порядке. Не отпел, значит, ничего не в порядке. Это не так. Зависит загробная участь человека от того, как он жил, и от того, даже можно сказать, только так, как он жил. Потому что если мы всю молитву о нем ограничили только одним отпеванием, то это недостаточно, конечно. Даже в самом чине отпевания есть призыв к тем, кто собрались вокруг гроба, чтобы они непрестанно о нем молились и Богу. То есть человек нуждается в молитве. Молитва церкви земной, она поспешествует изменению участи усопшего. Эти молитвы, да, существуют в такой форме. Ну, там псалтирь читаем по усопшим, панихиды служим, литии. Самый такой большой расширенный чин – это то, что мы условно называем отпевание. Вот, или правильнее – чин погребения. Это вот при погребении, когда все собираются, это вот как бы кульминация вот этой молитвы. Ну так это всего лишь форма, принятая благословенной церковью, освященная многосотлетней традицией. Вот. Но она не есть какое-то механическое, магическое условие обеспечения загробной благополучной жизни нашего усопшего. Так совершенно нельзя подходить. Это зависит не от того, справим мы чин или не справим. Хорошо будет хор петь или плохо. Или просто один человек будет на клиросе или 50. Понимаете, это совершенно не зависит. Как вот от того, что была громкая свадьба, много там было роз, цветов, какое было платье у невесты, от этого семейная жизнь никак не зависит. Подъехали они на белом кадиллаке к церкви, был ли колокольный звон или не был, горело паникадило или там отключили электричество в этот момент, не играет роли. Вот венцы были с бриллиантами у них какие-то дорогие или просто из полевых цветов, но не играет, это никак не отражается на будущей семейной жизни. На будущей семейной жизни отражается только то, как они воспитаны и как они любят друг друга, и что они хотят достичь в семейной жизни. Вот это влияет. Так же и усопший. Поэтому, да, многих не отпели, но и от этого не может зависеть от наших усилий слава на небесах какого-то святого угодника Божия. Потому что да и чин отпевания, вот в том виде, как у нас сейчас есть, он сложился уже после 8 века. Вот, а совсем не сразу, и поэтому не надо к обрядам церкви относиться как к некоторому такому обязательному магическому ритуалу. Это совершенно неправильно. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Батюшка, вот такой вопрос от Матфея, 17 глава. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахм?» Он говорит: «Да». Ну и так далее. Вы, наверное, это помните прекрасно, чтобы не отнимать время. Вот почему Иисус Христос, так вот, довольно сложно, на мой взгляд, получилось, но чтобы нам не соблазнить их: «Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и открой у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай их за меня и за себя». Вот почему таким образом все произошло? Наверное, смысл какой-то есть же в этом?
Есть, конечно. Денег не было. Вот, а раз он просит, надо дать. Поэтому Господь всевидец. Он где ближайшая монета? Может быть, у кого-то в кармане там было или в сумме монета. Но взять у того человека нельзя. На дороге Господь видит, что нигде близко не валяется. А вот здесь рыба плавает, которая когда-то проглотила эту монету. И Господь так сделал, что он поймал именно эту рыбу и дал. Вот. Да, в этом случае, это уникальный, конечно, случай, что произошло такое чудо. Господь не постеснялся сотворить чудо ради того, чтобы отдать кесарю кесарю. Он показал, сколь это важно. Сколь это важно кесарю давать кесарю. Потому что, чтобы не было никакого препятствия духовной жизни, и не было никакого заусенца, чтобы обвинить Господа там, в неподчинении властям, неуважении там, Конституции, к Уголовному кодексу и так далее, и так далее. Что вот раз требуется, значит, вот дадим. Вот. И за него, и за того, и, так сказать, вот, чтобы было все это соблюдено. Вот. А сделана такая сложная процедура в силу того, что у них с собой не было денег. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, отец Дмитрий. Я хотела бы спросить по Псалму 115. В 4 стихе сказано: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». А в стихе 8: «Тебе пожу жертву хвалы и во имя Господня призову». Вот я об это всегда спотыкаюсь, вот и последний стих, и во имя Господня призову. А кого тогда призову?
Вот у нас вообще псалтирь принято толковать, как это было святыми отцами уже принято, в его таком символическом значении. Поэтому здесь можно повести речь о благодати Божией, которую мы во имя Господня призываем. Потому что когда мы призываем имя Господня, мы призываем с ним и благодать Святаго Духа. Например, при Святом Крещении крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, например. Поэтому здесь уместней говорить об этом. Алло, добрый вечер, слушаю.
Здравствуйте, батюшка. Я хотел узнать, как вы смотрите на то, чтобы в России была введена профессиональная армия, и как вот насчет того, что можно было бы заменить там контракт на армии, допустим. Такой вопрос.
Ну, понимаете, это такой вопрос вообще-то не ко мне. Чтобы этот вопрос как-то решать, нужно иметь вполне определенного рода информацию. Вот. И я не знаю, эта информация закрыта или открыта, но, во всяком случае, у меня ее нет. Вот. Я знаю тенденцию. Тенденция такова, что население России вымирает. Население России очень серьезно больно физически. И коррупция столь сильна, что реально, осуществляя каждый раз призыв, мы не получаем комплекта армии вот в том необходимом количестве и качестве, как это нужно. Это определенно. Поэтому нужно искать какой-то выход. Вот. Выхода два. Поднять рождаемость, изменить внутреннюю морально-психологическую ситуацию в армии и заняться здоровьем населения. Так. Это задача долгосрочная. Даже если представим себе, что вот, ну, вот к завтрашнему, к понедельнику мы этот вопрос решим, то тогда все равно армия сможет пополняться полноценными молодыми людьми только спустя там вот 18 лет. Вот. А что делать в этот период? Вот. Есть второй выход. Это профессиональная армия. Определенную часть бюджета направлять на это, и чтобы армия была профессиональной. То есть людям платят деньги, они относятся к этому как к работе. Здесь тоже будет очень много проблем, но их решить проще. Что проще? Обеспечить всех продуктами в достаточном количестве и качестве, по талонам, без очередей. Вот. Или дать возможность людям заработать, и пусть на прилавках каждый торгует чем угодно. Какая система более эффективна? Вот. И выбирается это. Поэтому выбор с профессиональной армией — это, конечно, путь вынужденный. Надо это понимать. Что это не просто такая вот головная идея, и что вот наши государственные деятели, которые этим занимаются, они вот, им такая пришла в голову идея, ну, как типа коммунистического завтра. Вот, и дальше они уже это проталкивают. Все понимают, те люди, специалисты, все недостатки профессиональной армии. Все это все прекрасно понимают. Вот. И много, тут даже нечего перечислять. Ну, во-первых, что это нетрадиционно совсем для России и так далее, и так далее. Вот. И еще совершенно не просчитывается тот момент, как эта профессиональная армия будет вообще влиять на общество. Потому что это, такой ситуации никогда в стране не было. Вот, что появляются профессиональные воины в таком огромном количестве. Не офицеры, потому что это всегда были профессионалы, за зарплату трудящиеся в своем ратном деле. Вот, а именно вот такие простые солдаты. Это, конечно, будет сильно менять психологический климат. Может быть, от этого будет еще какой-то дополнительный урон. Вот. Поэтому эта мера вынуждена. Вот. Мы еще не просчитываем, сколько у нас там через 5-10 лет умрет вообще народу молодого от СПИДа. То есть ситуация демографически еще ухудшится, потому что СПИД разбивается просто с бешеными темпами. Вот. Поэтому, конечно, что ж смотреть, это все же сказать, как вы относитесь к тому, чтобы человека оперировать? Ну, конечно, лучше без операции обойтись, но человек так серьезно болен, что другого выхода просто нет. Вот я так к этому отношусь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Раб Божий Игорь. У меня к вам два вопроса. Вот меня лично интересует судьба умершего моего отца, и он был по жизни некрещенный. Вот, но получилось так, что моя матушка, уезжая на месяц по делам, вот, он ее просил, чтобы она помогла ему креститься. Ну, и она все так улыбающаяся, шутками там перекрестила его, на дорогу уехала. И буквально через 1.5-2 недели он умер. Вот, некрещенный. Как можно помочь этому человеку? Можно ли за него писать записочки? Ибо в Писании сказано, что нерожденные от воды и Святого Духа не унаследуют Царство Небесное. И второй вопрос. Почему...
Осталось у нас 30 секунд.
Пожалуйста, да, на один вопросик. Спасибо, Господи.
Хорошо. Загробную участь человека мы знать не можем. Но мы знаем твердо, что Бог и намерение целует. Поэтому его желание креститься, приобщиться к Богу, конечно, это желание сопряжено с его верой. Степень этой веры и степень его соответствия этой веры, его глубина, его просвещенность в этом деле знает только Господь. Поэтому надеяться на его спасение мы вполне можем. Вот. Разбойник на кресте был тоже некрещенный, первый из людей вошел в рай. Вот. А Карл Маркс и Ленин были крещенные. Понимаете? Поэтому это еще само крещение, оно автоматически не дает спасения. Вот теперь по поводу записочек. На записку мы пишем те имена людей, которые сподобились этого крещения. Но во время литургии вы можете в уме держать его имя и молиться о упокоении его души. Это никому не возбраняется. На этом наша передача закончилась. Всего доброго. До свидания.